вам нужен сайт, вам нужен сайт.
И тут, хопочки, а Red Bull тебе дарит еще одну там крыло. Жизнь. То есть, да, крыло, точно. Класс. Люди все равно возвращаются опять к своим привычкам.
Всем привет! Это подкаст образовательной платформы Лаба «Умных любят». В гостях сегодня Наталья Морозова, CEO Havas Creative Group Ukraine. Havas Creative Group Ukraine – это украинское подразделение международной рекламной сети Havas. Объединяет 7 креативных агентств, которые представляют полный спектр коммуникационных услуг. Дизайн, креатив, диджитал, маркетинговые сервисы, пиар и медиа. В украинской команде работают более 200 сотрудников. Наталья, здравствуйте. Расскажите немного о себе. Кто вы в работе и в жизни?
Здравствуйте. Я, наверное, безумно влюбленный в свою работу и в жизнь человек. То есть я уже занимаюсь маркетингом и рекламой больше, наверное, 17 лет. И на самом деле каждый день ловлю кайф от того, что я делаю, не представляю себя в чем-то другом. Я, кстати, преподаю в нескольких университетах и всегда своим студентам говорю, что лучше работы вы не найдете. По той простой причине, что ты за один день узнаешь кучу всего нового. То есть ты там где-то поштормил с креативщиками о покрышках, потом, не знаю, о новом кремчике против морщин, а потом еще там, не знаю, о подгузниках вечером. Вот. И это достаточно такой широкий взгляд на жизнь, о всех новинках. И, в принципе, мне кажется, что это такая профессия, которая, в принципе, наверное, помогает и в жизни, и в общении с людьми, и, в принципе, развивает кругозор максимально. Ну, может, еще журналистика может сравниться, ваша профессия.
Я хочу задать первый вопрос, который касается непосредственно компании, и у вас 7 разных направлений в коммуникациях. Ваше направление — это как отдельное государство или все-таки вот некая федерация, где вот в каждой команде есть своя культура, цели, проекты? Как там все вот внутри у вас выстроено?
Мы называемся вообще Havas Village. Место, да, в котором работают много компаний. То есть Village — это то, что объединяет нас. Это наши общие ценности, наша стратегия, видение, позиционирование, какие-то общие стандарты, обслуживание клиентов, подходу к работе и так далее. Но в то же время там каждый отдельный домик в нашем Village, он достаточно независим. У него есть, безусловно, своя какая-то, ну, я не скажу культура, но точно свой внутренний микроклимат, свои какие-то традиции, да, вот как в семье. То есть мы такие соседи, которые там живут и могут там общаются, любят друг друга и так далее, но в то же время каждый достаточно уникален с каким-то своим там внутренней составляющей. Вот. Поэтому у нас вот так, у нас действительно 7 компаний, но тем не менее мы все живем вот в одном здании, в одном вилледже, просто на разных этажах. Вот. И, собственно говоря, наверное, это помогает нам вот там достаточно плотно общаться, делать совместные классные проекты и работать вместе.
Угу. То есть, получается, автономия все же есть? Некая.
Автономия есть, да, то есть у нас каждое все-таки агентство достаточно независимо, со своим директором, там, у которого очень большая там автономия и свобода, но там, тем не менее, мы там пытаемся все это в каких-то границах держать и соединять, да, вы абсолютно правы.
Havas — это часть международной рекламной сети. Есть ли у вас возможность обмениваться вот международным опытом в сфере рекламы? И если да, тогда какие мировые тренды в коммуникациях еще не дошли до нас, о которых вы можете с нами поделиться и рассказать?
Да, у нас, мы счастливчики, у нас такой ресурс есть. У нас есть такая внутренняя система, университет, который называется Агора, там, где складываются абсолютно все там интересные статьи, подкасты, видео, кейсы и так далее и тому подобное абсолютно со всего мира. И в принципе, можно не работать, только там сидеть и смотреть информацию, потому что там, ну, колоссальное ее количество. То есть ты там даже не успеешь за рабочий день, наверное, все новинки за день пересмотреть. Вот, поэтому доступ такой есть, но я хочу сказать, что, наверное, у каждого из нас сейчас этот доступ есть. То есть мир достаточно открыт, там все ивенты сейчас проходят онлайн. В прошлом году Каннские львы можно было не ехать абсолютно на фестиваль, купить Digital Pass, чего на самом деле в предыдущие годы не было, и абсолютно спокойно себе черпать информацию, сидя у себя дома. Да? То есть, возможно, там чуть больше ты потратишь время на то, чтобы посерчить и найти эту информацию, а не тебе там все структурировано выложат по папочкам и там отметят звездочками то, что обязательно к просмотру. Но, тем не менее, мир достаточно широк и открыт, поэтому, мне кажется, сейчас с этим проблем особых нет, и главное было бы желание. Вот. Тем не менее, наверное, основные там те же тренды, да, то есть мы их все и так чувствуем, видим. То, что, наверное, мне хочется отметить, это там работа с данными, да, то есть мне кажется, что мы еще недостаточно в Украине, не знаю, не то что диджитализированы, но не понимаем ценности сбора данных, обработки их, сегментирования целевых аудиторий, да, точечной коммуникации прям в сердце там и кластеризации правильной. А вот мне кажется, нам немножечко вот этого не хватает. Мы для этого тоже вот даже специально отдельную компанию выделили. Сейчас посмотрим, сможем ли мы переубедить рынок в том, что это уже вот сейчас пора это делать, и мы уже в конце паровоза на самом деле, а не в начале. Мы когда-то, у нас такой был эксперимент в 2006-2007 году, мы взяли очень крутого, дорогого экспата из Лондона, который должен был у нас строить диджитал направление. И мы тогда в течение года оббегали все самые крупные компании, как сейчас помню, Фокстроты, Киевстары и так далее и тому подобное, говорили: вам нужен сайт, вам нужен сайт, вам нужен интернет-магазин. У нас в тот момент так никто и не понял. И буквально через пару лет, ну это уже там стало просто всем понятно, это уже там, если тебя нет Google, значит ты не существуешь. Но я прекрасно помню вот тот год, когда мы бегали и всем доказывали, что это надо, а у нас все вертели у виска и говорили: зачем, у нас и так все продается. Вот, собственно говоря, я вот прям супер чувствую, что то же самое сейчас происходит с данными, и надо вот немножечко, возможно, менять рынок, где-то образовывать, где-то показывать классные примеры для того, чтобы у нас начало это развиваться. Потому что вот сетевых кейсов очень много крутых, там с вообще там персонифицированной такой коммуникацией, с потрясающими там эффективностью и всякими наградами Эффи. То есть мне кажется, вот этого нам немножко не хватает. А так мы все там большие молодцы, то есть и в плане креативности, и в плане там инноваций. Мне кажется, что мы достойно занимаем очень позицию в Европе в плане рекламы.
А вы сейчас говорите про Big Data, правильно? Вот сбор данных.
Big Data, да. Абсолютно Big Data, да, и все, что с этим связано. То есть, там, понятно, это не только там сбор данных, которые делает Facebook или Google, это сбор данных, который может делать там непосредственно бренд, работая со своим потребителем, да, и потом на основании этих данных там делать какие-то гипотезы, тестировать их и там внедрять какие-то персонифицированные кампании. Мы сейчас тоже с достаточно интересным стартапом из Израиля работаем, который помогает, например, в Facebook запускать тоже такую персонифицированную рекламу, когда там Facebook видит, что у тебя, например, iPhone, и ты его не менял, там, не знаю, 3 года, и тебе там вот вышел новый iPhone, тебе дается прям баннер, там, не знаю, Наташа, вот, посмотри, iPhone 11, ближайший от тебя магазин такой-то, то есть он прям определяет твою геолокацию, прям рассказывает, куда тебе пойти и купить, либо какое-то персонифицированное совершенно там, по моим предпочтениям, какую-то историю выдавать, да, то есть, по-моему, это очень здорово, и за этим однозначно будет будущее, надо вот только чуть-чуть подождать, это уже есть и начинается, но не в достаточном объеме.
Спасибо. Еще хочу вот задать дополнительный вопрос касательно Big Data, потому что это дорогостоящее удовольствие, если я не ошибаюсь. И действительно, если вдруг у некоторых маркетинговых агентств, да, рекламных, нет финансов на то, чтобы действительно вложить их в Big Data, как же тогда быть, если это настолько такой крутой сейчас сильный тренд, вот как вы рассказываете? Как же быть?
На самом деле, тут скорее вот компании должны вкладываться в инструментарий для сбора этих данных, да, то есть, там, возможно, даже там создавать отдел аналитики, там, и так далее, и тому подобное, настраивать процессы, чтобы там, и там через программу лояльности, там, не знаю, чеки и так далее, и тому подобное, все эти данные поступали, плюс стимулировать самих людей заполнять свой профиль дополнительно, например, подтягивать какую-то Facebook, почту, разрешать, отслеживать твою геолокацию и так далее, и тому подобное. Вот наша там на стороне агентства скорее тоже там эта стратегия, то есть как с этими данными потом работать, ну и в том числе мы можем проконсультировать, что именно, какие данные надо собирать, как с ними работать, как часто, и помочь там проанализировать и разработать стратегию коммуникационной работы точечно с потребителями. Вот, безусловно, такие ресурсы тоже дорогие, если говорить о персонале, да, потому что этому не учат, да, то есть ты либо должен быть там
от природы тебе даны должны быть эти знания, либо ты должен быть где-то программистом, там, серьезный математик и так далее, причем уметь еще и говорить на языке рекламистов-маркетологов, что, в принципе, достаточно тяжело. Вот, поэтому, наверное, тут скорее, если со стороны агентства это проблема в кадрах, если со стороны клиента, то, безусловно, есть инвестиции в эту всю историю, но за 2-3 года окупаются эти инвестиции, потом уже ты просто зарабатываешь на то, во что ты вложил. Вот, поэтому мне кажется, это достаточно доступно, но для больших компаний, безусловно, для маленьких сложнее.
Я хочу продолжить тему, точнее, затронуть тему нейромаркетинга и такой задать вопрос. Вы используете нейромаркетинг и с помощью датчиков отслеживаете нейронные реакции человека. Какой неожиданный вывод вы получили благодаря вот такой технике?
Ой, на самом деле мы получили вывод номер один, как в фильме «Feel good». То есть на самом деле, когда ты делаешь исследование с помощью фокус-группы, все такие там 5-10 человек, ты хочешь казаться круче, модней, ты там хочешь, возможно, там где-то приукрасить то, как ты там смотришь на какую-то, не знаю, историю, позицию или еще что-то, ты можешь что-то недосказать, потому что тебе некомфортно, неуютно, тебя спрашивают незнакомые люди, вокруг тоже незнакомые люди. И на самом деле иногда даже неосознанно ты немножечко лжешь себе, да, и, собственно говоря, окружающим. Если говорить про нейромаркетинговые исследования, во-первых, там достаточно, там, не знаю, 5-10 человек для того, чтобы оно считалось релевантным. Вот. И это такая штука, которая отслеживает фактически твой мозг, и ты даже, если говоришь не то, что думаешь, то оно там у тебя словит волну, то есть какую-то, и определить, что на самом деле ты там обратил внимание, не знаю, вот на эту штуку, а не на ту, на которую ты сказал, или тебе там на самом деле вот эта упаковка понравилась, а не вот эта, потому что ее до этого выбрали большинство, и ты вроде бы как тоже, ой, да, мне тоже это нравилось, а на самом деле ты там смотрел на совершенно другую. Вот, поэтому мы, да, тестируем такие истории, у нас было достаточно много тестов на ролики, вот, у нас была интересная история, когда у нас для Маневео с дядей Жорой мы протестировали ролик, и почему-то всем очень запали золотые туфли дяди Жоры. Ну, то есть вообще непонятно, как, вообще, почему это произошло. В последующем мы уже понимали, не знаю, какие цвета и там какая одежда и так далее нравится нашей целевой аудитории, и уже использовали вот в следующих роликах на основании тех результатов, которые мы получили. Ну, в общем, достаточно интересно, нестандартно. Клиенты довольны, говорят, что действительно все так и есть, все действует, нам тоже нравится. То есть мы любим что-нибудь новенькое такое тестировать. Это не может быть не только нейромаркетинговые исследования, это может быть что угодно, но в принципе технологии прогрессируют, поэтому мы-то у себя должны в первую очередь это стараться применять, мне кажется.
Получается, что нейромаркетинг — это своего рода как детектор лжи? Можно сравнивать это?
Можно сравнивать, можно, да. То есть он фактически, ну, там, если тебе этот шлем оденут, и ты будешь смотреть на сайт, он будет понимать там, ну, еще ай-трекер, который там следит за движением твоих глаз, да, то есть будет понятно, куда ты смотришь, где ты там останавливаешь свое внимание, какая картинка, например, отдает твоему мозгу какую-то там реакцию, и он хочет купить именно в этот момент, когда он видит эту картинку, да, то есть можно, например, тестировать 5 постеров, можно тестировать фильмы, трейлеры, можно тестировать главных героев роликов, что угодно, да, то есть ты видишь вот реальную реакцию человека и можешь это использовать. Ну, достаточно здорово.
Удивительно, потому что иногда какую-то свою реакцию на какое-то там, не знаю, свое предпочтение иногда хочется спрятать. А здесь, получается, наоборот, всю правду как бы о тебе знают и могут использовать.
Ну, ничего, это все конфиденциально, так что можно участвовать. Вот я эту шлемчик одевала, ничего страшного в нем нет, но вообще, да, это тоже одна из... Мы поговорили про бигдата, да, тут еще такая одна история, которая там трекает какие-то другие совершенно твои ощущения, о которых ты даже, может, не хочешь говорить. Вот, поэтому, да, это все... И все мы это используем во благо клиентов и их продаж.
Главное, что это работает. Я хочу затронуть тему ТикТока, который сейчас очень популярен, и ваше агентство не так давно стало официальным партнером ТикТок в Украине, и теперь намерено помогать компаниям развиваться в этой социальной сети. И у меня такой вопрос: какие еще есть диджитал-инструменты, которые все-таки нужно развивать, чтобы быть, скажем, на вот этой вот короткой ноге с молодой аудиторией?
Во-первых, эти инструменты появляются, наверное, ежедневно, если не ежечасно, ну, очень-очень оперативно, да, то есть мы выискиваем всякие там инструменты и стартапы и так далее, то есть какие-то вот такие интересные штуки, которые мы можем внедрить у себя в рекламе, там, чуть ли не на ежедневной основе. А сейчас вот нас, например, очень заводит история с геймингом, то есть это не только киберспорт, когда профессионально занимаются там и молодежь, и не молодежь какими-то такими историями, это онлайн-игры. И онлайн, и компьютерные, там, приставочные игры. И вот мы, как Хавас, мы входим вообще в такую компанию, как Vivendi. Это медиа такой магнат большой. И у них есть, в том числе, вот принадлежит Канал Плюс, Universal и такая компания, как GameLoft, которая разрабатывает игры. Вот. И мы вот недавно проходили тренинг о возможностях интеграции в различные игры. Ну, то есть, например, представьте, вы там себе всю ночь, не знаю, играете в какую-то там бродилку или еще в какую-то историю, и можете там, не знаю, найти какой-то сундук или еще что-то от Макдональдса, получить купон, и тебе тут же, например, доставляют какую-то там бесплатно Big Mac меню или еще что-нибудь, либо не знаю, какие-то гонки, и ты там должен что-то сделать и можешь получить там, не знаю, дополнительную жизнь от Кока-Колы, да, либо просто ты там играешь в стрелялку, тебя убили, и тут хопочки, а Red Bull тебе дарит еще одну там крыло. Жизнь... Да, крыло, точно, класс. Надо предложить, спасибо. Вот, на самом деле, вот такие вот всякие интеграции, когда человек ненавязчиво, скажем так, получает какую-то интересную историю от бренда, да, то есть, во-первых, в игре ты в любом случае 100% сконцентрирован на экране, да, то есть, если у тебя по телевидению, либо там еще где-то на YouTube, ты можешь отвлечься от рекламного блока и там смотреть параллельно в телефон или еще куда-нибудь, то только когда ты играешь, ты полностью сконцентрирован. То есть тут такой контакт практически со 100% попаданием. Плюс ты точно знаешь свою целевую аудиторию, чем она живет, что она хочет. Ну и плюс вот этот вот какую-то эмоциональную связь построить с помощью там каких-то, не знаю, подарков или просто там забрендировать футбольное поле или еще что-то. Ну то есть от совершенно банальных историй до таких серьезных качественных интеграций. Вот нам очень нравится эта идея, и мы сейчас пытаемся вот с нескольким компаниям предложить, посмотрим, что получится, потому что тоже такого, в принципе, в Украине пока ну, на таком прям глубоком уровне никто не делал. Возможно, у нас получится быть первыми. Вот нам это нравится. Нам кажется, что это классный контакт тоже с целевой аудиторией в том числе. Вот во время карантина была же какая-то история, когда там какой-то концерт рэпера собрал какое-то безумное количество в игре. Прям рэпер провел концерт, я уже просто не помню его имя, да, ну то есть тоже совершенно какая-то интересная история и такая замена ивентам, которые были запрещены во время, ну сейчас запрещены карантина. Вот, поэтому вот, наверное, с молодой аудиторией вот такая вот еще история. Если совсем про малявок говорить, есть еще такая соцсеть Лайки, называется. Вот мои, например, там поменьше крестницы, они все там. Ну, я уже вынуждена на все это подписана и, конечно, поражаюсь тому, что смотрит наша молодежь сейчас и что делает. Вот, но вот тоже такая вот интересная история. Я смотрю, там в ТикТоке уже там практически все наши селебрити и все остальные. В общем-то, это вообще растет очень сильно, эта соцсеть. Вот, поэтому, да, наверное, онлайн-игры еще. Вот сейчас еще PlayStation 5 выйдет в сентябре, я надеюсь. Вот там еще будут какие-то возможности для интеграции. Посмотрим.
Получается, что основные платформы — это TikTok, игры. Еще есть какие-то инструменты? Или в целом вот это вот то, на что стоит...
А, если говорить в целом про инструменты, безусловно, это фестивали, офлайн всякие ивенты, да, в том числе это соцсети, это общение в точках, где молодежь собирается, те же университеты и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, на самом деле, все, что надо сделать, это, наверное, пообщаться с молодой аудиторией и поспрашивать хорошенько, вот чем вы живете, что вы слушаете, что вы делаете, чтобы понять, где их искать и что им надо сказать, чтобы они были потом вашей лояльной аудиторией.
Хочу поговорить про этическую сторону рекламы. Вы несколько раз говорили о том, что для вас важна этическая сторона рекламы, и у вас даже были примеры внутри компании сотрудников, которые отказывались от определенной рекламы, определенных брендов, да, которые не соответствовали их ценностям. Например, это может быть алкоголь, табак и так далее. И у меня вопрос, как вы поступаете в таком случае? вы, скажем, передавали вот этого клиента, да, от которого отказались коллеги, другим каким-то коллегам или теряли его?
Нет, мы не теряли клиента. На самом деле у нас таких историй не так много, но действительно там в каком-то интервью я рассказала, у нас было, ну, есть замечательный арт-директор, которая вот не работает с табаком, по-моему, и с алкоголем, если я не ошибаюсь. Вот, поэтому просто перешло в другую совершенно команду, мы перевели этого клиента. Вот, но я сейчас смотрю, что, в принципе, молодежь совершенно по-другому смотрит на вещи, они какие-то совершенно другие, не такие, как мы. Даже вот когда я там общаюсь со стажерами, со студентами и так далее, то есть я ощущаю, насколько они действительно думают об экологии, например, о защите окружающей среды, думают о ценностях, которые там компания транслирует, близка им, не близка эта вся история. Вот поэтому мне кажется, что дальше это будет еще прогрессировать, когда мы будем там брать на работу людей, у них там совершенно четко будут выражены какие-то принципы, позиции, они будут это озвучивать на собеседовании, что я вот, не знаю, не хочу работать с кем-то, кто там производит что-то в пластике или еще какая-то история, да. Вот, поэтому мне кажется, это как-то время поменялось, потому что раньше такого не наблюдалось абсолютно, то есть мы брались и работали со всем, что нам давали. Вот сейчас как-то молодежь такая стала переборчивая, поэтому мы, наверное, как работодатель должны уже тоже об этом начинать задумываться, не только про, как сейчас все задумываются, дистанционную работу и так далее, но и о том, вообще захотят ли с нами, во-первых, работать эта молодая аудитория, насколько мы там близки им по ценностям, и захотят ли они работать с нашими клиентами, это безусловно. Вот, поэтому такая история есть. Я, если говорить про этичность рекламы, состою в комитет по гендерной дискриминации, и вот нам там, не знаю, раз в неделю падает очень много жалоб со всей Украины по поводу там каких-то реклам, которые там или на ТВ, или там на бигбордах по поводу дискриминации, но в основном женщин. Бывает и дискриминация в сторону мужчин, тоже такие заявки поступают. Вот на самом деле вот я всегда, как эксперт, должна там отписаться, я всегда, ну, в 99% это скорее безвкусица, чем какая-то вот такая вот история неэтичная или еще что-то. То есть почему-то у нас там маленький бизнес, не знаю, СТО, думает, что если там рядом с шинами будет женщина красивая, с большим размером груди, значит, к ним поедут менять шины, покрышки или что там меняют. Вот. Ну, почему-то вот такие стереотипы есть. И это скорее какая-то безвкусица и неграмотность, что ли, непонимание рынка, чем какая-то там попытка кого-то оскорбить либо обидеть.
А вот у вас есть какое-то табу касательно рекламы? Есть такое?
Конечно, не хочу показаться какой-то совсем такой это жестяковой, по-моему, нет. Во всяком случае, я такого пока у себя внутри не нахожу. Возможно, ну, мы не работаем с политикой, например, но это там такая история, которая просто не хочется, скажем так, и она не вдохновляет людей на креатив и на какие-то там истории. Ну, в то же время я не говорю, что мы там никогда не будем работать, да, с ней, но, возможно, там какие-то с кем-то мы будем, а кого-то мы предпочтем кому-то отказать. Вот. Возможно, вот такая история. Безусловно, там какие-то законные действия, да, ну, то есть там пропагандировать наркотики или какие-то штуки мне бы тоже, безусловно, не хотелось. А, вот. А так, в принципе, на самом деле у меня там каких-то таких злостных внутренних табу нет. Мне кажется, что там как бы мы ни рекламировали, и что бы мы ни делали, все равно выбор каждого человека там покупать, не покупать, давать своему ребенку или нет. А мне кажется, единственное, что это бренды должны быть максимально открыты с тем, там, несет вред их продукт или нет, и там действительно максимально прозрачно это доносить до аудитории, а дальше уже давать аудитории выбор, покупать или нет.
Но вот здесь все-таки такой, ну, тонкий лед, потому что есть тонкая грань касательно, ну, вот этой вот яркости, да, потому что иногда вот креативщиков, правда, их может занести без тормозов. И действительно, вот эту вот тонкую грань сложно почувствовать.
Да, мне, в принципе, не кажется, что тут стоит ставить равно, да,
провокационный контент, яркий какой-то, нестандартный, потому что он может быть просто либо супер, не знаю, безбашенным, смешным, запоминающимся. Тут, возможно, там, скорее я имела в виду, что он должен выделяться из общего потока информации, которую мы получаем. То есть, на самом деле, там, каждый день мы так или иначе, осознавая или нет, мы видим миллион сообщений. Вот, собственно говоря, как в этом миллионе сообщений выделиться и запомниться, вот и задача рекламиста. И, скорее всего, конечно, там можно запомниться, это там, быть ярче остальных и нестандартнее остальных. Да? То есть, если там препараты, например, рекламируются фарма, ну, это обычно все время одинаково. Да? То есть, какая-то семья, что-то у кого-то заболело, что-то принял, все, побежал там дальше кататься, не знаю, на коньках. Вот. То есть, на самом деле, вот этот вот стандарт отрасли, его надо разбивать. Да? То есть, надо как-то ярко и нестандартно выделяться на фоне других. И, на самом деле, вот в этом наша задача. Если надо быть чуть провокационнее, наверное, да. Если надо там супер насмешить, конечно, мы это сделаем. Не наша реклама, между прочим, но я расскажу, потому что у нас в семье прям мы с этого хохочем, но когда мы видим заставку вот сейчас, не буду даже называть это, по-моему, или онлайн-казино, или ломбард, я даже не знаю, чем компания называется, но, в общем, там такие коты, которые поют лям, спекотный лям, спекотный лям, спекотный лям, 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 лям. Ну, в общем, вот такая дурацкая песня, и вы, возможно, видели эту рекламу, там еще и дурацкие коты, которые появляются, там такие дискотека, там кто-то в очках, еще что-то, но, в общем, сначала я первый раз посмотрела и подумала, боже, что за дурацкая вообще реклама, какие-то непонятные коты и так далее, и тому подобное, вообще кто-то придумал. Сейчас мы всей семьей поем эту песню. Вот. Я к тому, что, наверное, ну, то есть оно действительно запоминается и на бренд влияет. Ну, то есть там, я помню его, даже бренд, не только песенку, вот просто не называю. Вот. Поэтому вот такая вот история, то есть нам надо вот как-то так запоминаться. У нас, ну, прям хорошо получалось несколько раз это сделать. Даже вот там наш Тарас и Сава красава. То есть это такая штука, которая там пошла потом уже в народ. То есть пошли мемасики по этому поводу. Там все там смеются, шутят и подхватывают эту всю тему. Но вот это вот что-то такое мы должны создавать, что будет давать обратную реакцию на самом деле. Помогать нам получать еще дополнительные медиа-охваты за счет этого и так далее и тому подобное.
Хорошо, спасибо. Следующий вопрос у меня будет касаться контента. Вы упоминали о том, что в современной рекламе контент должен быть, в частности, провокативным. И вот здесь вопрос. Как отличить провокационный контент от неэтичного контента, от неэтичной рекламы, да.
Но для этого есть менеджеры, я надеюсь, что для этого есть замечательные бренд-менеджеры и маркетинг-директора, и есть мы, которые, конечно, ну, если бы мы выдавали все, что придумываем внутри, то, наверное, мир бы сошел с ума на самом деле. Потому что, да, безусловно, там надо нам какие-то границы держать, и там, конечно, креативщиков иногда заносит так, что ты просто там или ухахатываешься, или думаешь плакать тебе, или смеяться от этих идей. Вот, поэтому, конечно, должен быть менеджмент, должен быть какой-то бренд-менеджмент, в том числе, который будет все-таки где-то или останавливать, или рисковать. То есть мне кажется, что вот непростая миссия у маркетинг-директоров, мне вообще кажется, что у них там, им очень тяжело, вот, то есть принимать решение, на самом деле, там, идти с какой-то там провокационной такой нестандартной коммуникацией и роликом и так далее, либо, возможно, идти по старинке, и там ты уже все равно понимаешь, что плюс-минус у тебя будет. Вот, поэтому это, да, нам нравятся клиенты, которые любят рисковать с нами, но и вместе получать в основном хороший результат.
Хочу еще спросить касательно каналов в маркетинге, какие уже на сегодняшний день каналы считаются устаревшими.
Я думала об этом, и я подумала, что на самом деле, наверное, они даже не устарели, они трансформировались. То есть, если там какое-то количество лет назад для нас нормально было получить письмо с рекламой внутри, да, то сейчас для нас нормально получать email-рассылки. Или если раньше был магазин на диване, то сейчас у тебя product placement в каких-то там, не знаю, сериалах, передачах и так далее, и тому подобное, да. То есть, оно скорее произошла какая-то трансформация. Тот же DM, директор mail, да, то есть сейчас мы то же самое делаем для инфлюенсеров, да, когда у нас там распаковки и так далее и тому подобное. То есть оно немножечко просто поменяло формат, но сами каналы, они не устарели, то есть и мы продолжаем, если мы продолжаем ходить по улице, значит, все, что на улице, это есть наш канал коммуникации. Если мы ездим на транспорте, значит, это тоже наш канал коммуникации, или ТВ, или диджитал, или смартфон и так далее и тому подобное. Поэтому скорее оно немножечко меняется в зависимости от того, что мы уже начинаем новое делать и как мы трансформируемся в жизни. Но плюс-минус эти все каналы коммуникации остаются одни, но дополняются. То есть если раньше настолько было просто делать предложение для клиента, надо было придумать только ТВ-ролик, как сейчас помню, листовку и борт. И уже клиент счастлив, потому что вроде бы как все закрыто, он висит, он по телеку, и все хорошо. То сейчас... То есть это уже такие презентации на 300 слайдов, чтобы действительно вот проработать весь consumer journey и все связать и разложить по полочкам. То есть сейчас намного-намного сложнее стало как со стороны агентства, так и маркетинга в этой во всей истории.
Вопрос о коронавирусе, который поменял, собственно говоря, всех. И у меня следующий вопрос звучит так, что коронавирус, на самом деле, вот вы писали о том, что коронавирус поменял поведение покупателей, и бизнес должен это учитывать. Какие новые привычки, ценности появились у покупателей, на которые стоит обратить внимание?
Безусловно, это трансформация в онлайн, то есть когда нам нельзя куда-либо ходить, то есть мы все покупаем, смотрим и так далее, все это происходит в онлайне. На самом деле, вот сейчас мы получили последние исследования, и там уже, например, в Китае, ну, еще до второй волны коронавируса, было видно, что люди все равно возвращаются опять к своим привычкам, то есть они начинают, то есть это было такое временное, скажем так, история, то есть что-то прижилось, например, как онлайн-покупки или еще что-то, а что-то, в принципе, вернулось на круги своя. Да? Поэтому, там, к сожалению, наверное, до изобретения там, этой долгожданной вакцины там, та же социальная дистанция, да, то есть об этом должны думать бренды, как обеспечить людям там, безопасность у себя на локации. Вот, те же онлайн-покупки, да, и быстрая трансформация из офлайна в онлайн, то есть если у тебя там раньше не было вообще сайта и мысли продаваться или через маркетплейсы или свой собственный интернет-магазин делать, то сейчас, понятное дело, все бизнесы должны об этом задуматься. Либо если ты ресторан, и у тебя не было доставки, то есть безусловно, ты сейчас понимаешь, что ты тоже должен это запускать и делать акцент на каких-то таких вещах. Вот. Поэтому, конечно, бизнес просто, наверное, сейчас задумается серьезней о каких-то возможных сценариях дальнейших развития и данного события, и, в принципе, там, повторений каких-то таких историй. И будут такие серьезные происходить трансформации внутренние по бизнес-процессам и по тому, как будут вести себя бизнесы в будущем для того, чтобы там, максимально обезопасить себя от таких историй. Ну, даже дистанционная работа, это все туда же.
По данным международного исследования Havas Group, 77% опрошенных людей готовы покупать бренды, которые соответствуют их ценностям. Какие ценности присущи украинцам? Если обобщить.
Да, если совсем обобщить, то есть это там, наверное, мир, свобода, равенство и так далее и тому подобное, но это такие общие истории. Но тут вот скорее я говорила о том, что брендам очень важно нести тоже какие-то свои ценности, и они не обязательно должны удовлетворять 100% населения там, страны, в которой ты рекламируешься, да? То есть надо смотреть на бренд как на личность, у которого есть свой характер, своя точка зрения, которая там поддерживает, возможно, какую-то политическую там партию, либо поддерживает ЛГБТ-сообщество и так далее и тому подобное. То есть тут очень ценится то, что бренд отстаивает какую-то свою вот принципиальную позицию. Да? Он не говорит, ой, и эти неплохо делают, и эти хорошо, и этих я люблю, и тех я люблю. А когда бренды стоят действительно за что-то. Ну вот тот же пример с этим футболистом, который Nike рекламирует, Колин Коперник, да, то есть это яркий пример, когда там половина страны сжигала свои кроссовки, половина страны пошли еще купили такие же кроссовки, да, то есть тут вот когда бренд, в принципе, не юлит и не пытается понравиться всем, а четко отстаивает какие-то определенные свои личные ценности. Вот это вот ценится сейчас очень сильно, и на самом деле вот это вот про качество, про цену и так далее, это какие-то такие базовые вещи, которые уже там лень говорить, да, а вот про
ценности, вот это построение такой связи, за которую клиент, возможно, даже готов будет больше платить, потому что бренд разделяет какие-то его ценности. Вот сейчас скорее вот об этом надо задумываться и говорить. На самом деле, даже наш коронакризис показал тоже очень классно наши бизнесы, когда там огромное количество брендов поддержало, и медиков, и там собирали деньги, и там маски, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть вот когда социально ответственный бизнес, и он помогает в определенный трудный момент своей целевой аудитории, в том числе, да, или там стране, то есть это очень сильно ценится, это не забывается на самом деле и остается надолго.
Я буду уже завершать наше интервью. Вы в одном из своих интервью сказали о том, что вы начинали свою карьеру с промоутера, да, это, не знаю, хостес, промоутер, это человек, который, собственно, раздает какие-то листовки, рекламирует какие-то продукты. И мой вопрос звучит так: как бы вы советовали людям, которые только начинают свою карьеру, искать себя, где найти вот этот трамплин, который поможет им прыгнуть и найти себя в своей реализации?
Да, действительно, у меня была сложная ситуация, потому что после школы я совершенно не знала, кем я хочу быть, и мне вот сказали, что очень модно быть юристом и экономистом, бухгалтером, аудитором, и поэтому я пошла на бухгалтера и аудитора. Ну, в общем, стандартная история. Вот, мне кажется, что сейчас для родителей очень важно все-таки пытаться вот на этапе школы определить все-таки, какие способности есть у его ребенка, да, у их ребенка, и попытаться все-таки направить, да. То есть мне кажется, что совершенно неправильно вот там отправлять куда-то, лишь бы получил высшее образование. То есть, возможно, у меня просто там взрослых детей нет, а крестницы мои маленькие, вот, поэтому мне там тяжело сказать, возможно, уже есть какие-то там или тесты, или еще что-то, но это прям категорически важно для того, чтобы определить, кем ты хочешь стать в жизни, потому что если бы мне это подработало, работка не попалась, возможно, я бы сейчас была несчастным бухгалтером где-то на заводе. Вот. Когда ты уже определился, кем ты хочешь быть, безусловно, сейчас там практически у всех больших компаний есть система стажировок, и туда не тяжело попасть. Я в том плане не тяжело попасть, если ты действительно обладаешь определенными навыками, если у тебя есть там безумное желание попасть и поучиться. То есть у нас, наверное, даже сейчас, ну, стажеров 10 точно, а может, по 15 работает в группе, и мы вообще с радостью, с руками и ногами забираем. А плюс вот когда я преподаю в университетах, я всегда после своей лекции говорю: ребята, вот у нас там всегда открыта стажировка, пожалуйста, обращайтесь. И очень часто, прям вот в течение, не знаю, 30 секунд, там добавляются сразу в Facebook, и тебе пишут сообщение: вот там, Наталья, вы сказали, а вот мое резюме, а вот я то-то, то-то хочу в жизни. И, конечно же, такого человека просто невозможно не взять к себе, потому что, ну, человек горит, человек сразу же моментально там все отправил тебе и там расписал, написал. Безусловно, там, если приходит просто холодное письмо, вот в мое резюме: я хочу у вас стажироваться, это ни о чем. Но если там качественно подойти к оформлению, к письму работодателю, то, мне кажется, там с этим проблем не будет. И очень многие наши клиенты, большие международные, локальные компании, то есть они тоже всегда вот практикуют стажировку. Мне кажется, это вот первый такой должен быть шаг и путь. Плюс, безусловно, образование, как лаба и так далее, и тому подобное, да, то есть какие-то такие вещи тоже ценятся. Там можно найти своего будущего работодателя, потому что там тоже можно найти каких-то звездочек и быстренько забрать к себе, да, либо там, когда у тебя человек приходит, и у него уже на руках есть какие-то курсы, не знаю, там, прохождение каких-то там программ, то есть ты уже видишь, что он вкладывает в себя, что он вкладывает свои ресурсы, деньги, готов учиться и обучаться, тогда, конечно, ты тоже на этого скорее обратишь внимание кандидата, чем на другого. Вот, поэтому, на самом деле, опять-таки повторюсь, главное — безумное желание, и я уверена, что все получится.
Блиц. Я не знаю, читали вы или не читали роман «99 франков», но вопрос. Пунктуальный креативщик не внушает доверия. Вы согласны или нет?
Читала и смотрела фильм, категорически не согласна. Я вообще безумно не люблю опаздывать, безумно не люблю, когда кто-то опаздывает, да. Он там говорил в контексте, что ты можешь, по-моему, на 2 часа опоздать, прийти, а потом как даже не извиняясь сказать: у меня для вас есть замечательная идея. Вот, но нет, это не работает. То есть скорее уже придешь в пустой митинг, поэтому нет, я за пунктуальность.
Фундамент личного бренда — это?
это, наверное, твой профессиональный опыт, навыки, ты как личность, да, то есть как фундамент ты должен построить какой-то образ о себе, да, рассказать, подумать, о чем ты можешь говорить, для какой целевой аудитории и чем ты можешь быть уникальной для этой целевой аудитории. Вот, собственно говоря, это фундамент, на котором строится потом личный бренд.
Даже ради результата вы никогда не используете в маркетинге?
Ну, наверное, вот что-то там незаконное, вопиющее, вообще не идущее совсем вразрез с моими принципами.
Бренд, для которого вы мечтаете сделать рекламную кампанию, это?
Это точно IKEA, это точно Netflix и Amazon.
И первая реклама из детства, которую вы помните?
МММ. МММ, причем я четко помню с героиней фильма «Просто Мария», который я тогда смотрела, да. Вот такие воспоминания из детства. Но это действительно была, наверное, так, на тот момент самая масштабная рекламная кампания, которая вообще была когда-либо. И до сих пор этот Голубков и все остальные. Вот, поэтому, да.
Спасибо вам большое.
Вам огромное спасибо. Рада была общению, знакомству. До связи.
На этом все, друзья. Подписывайтесь на подкаст «Умных любят» в Google подкастах, Apple подкастах, CastBox, SoundCloud и других подкаст-приложениях. До следующих выпусков.